Глава 62. Франц Бивен не стал ждать, пока Грюнвальд закончит изучать досье и явится задавать ему ядовитые вопросы. Он объяснил ситуацию Динамо и велел разыгрывать из себя идиота до его возвращения. Потом сбежал по одной из служебных лестниц, незаметной, пыльной и темной, ровно то, что требовалось. Быстрым шагом пересек двор, даже не бросая своих обычных «Хайль Гитлер». Забрался в свой «Мерседес». За неимением выбора он решил, что шоферу можно доверять, и дал адрес казармы унтерштурмфюрера СС Йозефа Краппа в квартале Фридрихсхайн. Он велел принести его дело из архива и теперь с головой погрузился в досье. Ему следовало сделать это немного раньше. Проверить подноготную субъекта, выяснить, что тот эсэсовец, а значит вооружен, получше узнать его прошлое и так далее. Крапп настоящий родился в 1895 году в Лейпциге. Из семьи чиновников. Женился в 1914. Мобилизован в 1915. Ранен в 1917. Весь его опыт взрослой жизни сводился к окопам. Затем эстафета перешла к Хоффману. Он выжил, и шрамы зарубцевались еще до студии «Гезихт» и маски «Рутсенестье». Несколько лет Крапп Хоффман провел в Дрезденском госпитале, в отделении для инвалидов. Потом он вернулся в Берлин и поступил на сверхсрочную службу в войска особого назначения СС. Боевого духа парню было не занимать. Чтобы пойти в СС после всего, что ему пришлось пережить в 17-м году, нужно иметь железные яйца. Стоит начаться войне, и его первым отправят на фронт, с изуродованной мордой или без, и не посмотрят, что он ветеран. Будь он Крапп или Хоффман, ему так и так перевалило за 40, а значит, по эсэсовским меркам он был стариком. «Подъезжаем, герр Гауптштурмфюрер!» Будучи унтерштурмфюрером, Крапп должен был жить в казарме, но из-за его увечья для него, очевидно, сделали исключение. Со своей пенсией по инвалидности и солдатским жалованием он мог оплатить то жалкое жилье, где и побывали они сегодня. Бивен рассчитывал допросить непосредственно командира Краппа, гауптштурмфюрера Германа Фукса, и вытрясти из него все подробности. Нет сомнений, тот должен был хорошо знать своего лейтенанта. Бивен закрыл папку. Среди содержащихся в ней страниц не имелось ни единой фотографии. Это было не по уставу, но опять-таки, по всей вероятности, к Краппу, несчастному изувеченному солдату, решили проявить сочувствие. В таком «Мерседесе», как у него, их беспрепятственно пропустили на территорию казармы. Строения, подковообразно окружавшие большой плац, были сплошь черными. Несмотря на все усилия нацизма, здания Берлина несли на себе отпечаток двух предыдущих десятилетий. Годы нищеты, голода, когда в перенаселенных квартирах жгли дрянной уголь и все подыхали от недоедания и голода. Казармы не были исключением. Черные, как терриконы, с фасадами, испещренными бесчисленными окнами, они, казалось, были выстроены из вулканических скал. Что было лучше — жить в Миц-казерне, вроде той, которую они посетили утром, или в таком траурном гарнизоне? Бивен свой выбор давно уже сделал. Он и помыслить не мог присоединиться к солдатам Шутцштафель, обязанным жить сообща. Для него мир СС не был ни корпорацией, ни армией. Скорее уж, скотным двором. Генрих Гиммлер, начинавший с разведения кур, таким этот мир и задумал. Его овец полагалось кормить, обучать и воспроизводить, строго следуя одной и той же неизменной модели, которую он сам же и придумал. Целью было воспроизводство не людей, а сверхлюдей. Способ их формирования был отработан как по нотам. Для самых младших — Гитлер-Югенд, для тех, кто постарше — строевая подготовка, тренировки, семинары. Курсы, которые претендовали на универсальное образование, а на самом деле лишь мусолили расистский бред «Майн Кампф». Основой основ были физические тренировки. Гестапо, конечно же, проповедовало спорт и следовало пословице «в здоровом теле здоровый дух». Одна незадача. Нацистские идеи сами по себе были нездоровыми, и большинство этих бравых вояк уже сидело на амфетаминах. Не будем об этом говорить громко. Еда была еще одной проблемой. Никакого кофе по утрам. В казармах вернулись к старым добрым германским завтракам. Молоко и каша из зерновых. Меню обедов и ужинов составляли специалисты по евгенике, и самое малое, что можно о них сказать, они не были экспертами в гастрономии. И последняя препона. Женщины. Мэтр Гиммлер желал также контролировать брачные союзы своих подопечных. Никаких свадеб без одобрения Hauptamt, то есть главного управления. Будущая супруга должна подтвердить свое арийское происхождение и пройти медицинское обследование, доказывающее, что она спортивна и в прекрасной физической форме, с прицелом на будущих маленьких арийцев, которых она принесет эсэсовцу мужу. И, наконец, она обязана была получить философскую подготовку, основанную на расизме и мании величия. А с другой стороны, пройти множество курсов по уходу за младенцами, кухне и ведению хозяйства. Хорошая жена вяжет, готовит и раздвигает ноги. Точка. Эсэсовцы были подопытными свинками в человеческом обличии, а самое невероятное — они этим гордились. По всем вышеизложенным причинам, Бивен, более всего мечтавший оказаться на фронте, предпочел общие СС, а не войска СС особого назначения. Хотя непосредственным предназначением последних и была война на передовой. Он не хотел быть фермерским пастухом на зерновом откорме, а еще меньше петухом, которому навязывают его курочек. «Герр Гауптштурмфюрер! Герр Гауптштурмфюрер ждет вас!» Мир военных не боится повторов. Бивен двинулся вслед за солдатом по узкой лестнице, тоже черной, на второй этаж. Знакомая обстановка. Он оказался в такой же безликой и вычурной атмосфере, что и в гестапо. Скрипучий паркет, тесные кабинеты, столешницы в пятнах, маленькие тусклые лампы. В тени величественных орлов и гигантских свастик скрывался все тот же мелочный расклад, та же дешевая мебель, тот же злотворный дух чинуш, которые только и делают, что подписывают и штампуют. Наконец он добрался до кабинета Германа Фукса. Они представились друг другу и жизнерадостно щелкнули каблуками. Зато гитлеровского приветствия Бивен так и не дождался. У гауптштурмфюрера была только одна рука.